доложил по рации о предполагаемой точке бифуркации. Услышав это, радостные участники экспедиции осмелели настолько, что проехали мимо и съехали с дороги на широкую террасу. «Что вам еще надо? Спокойно езжайте по своим делам. Наверняка подберетесь к цели достаточно близко. А мы свою задачу выполнили». «Но вы не остановитесь. Есть установка ВУ». Джун, Мэнде и еще четверо приближенных к теме китайцев собрались возле Паджира и принялись шушукаться. «Трахума, ну куда вы лезете, дилетанты? Не ваше это дело. Китайцы испокон веку живут кропотливым физическим трудом, что есть их привычное агрегатное состояние. Они очень рано встают и сразу начинают вкалывать. Перебирать, таскать, пилить, копать, колотить. А в чистом поле сеять, пахать, пропалывать, собирать всегда богатый урожай. И все это мирный созидательный труд, замечу. Так зачем вам, мирникам, опасные игры со спецоперациями?» Зловещий заговор витал в воздухе. Хаболтусы. При групповом наблюдении за объектом необходимо неукоснительно соблюдать ряд правил. Практик. Нелегкое дело, скажу я вам. О распределении ролей нужно договариваться заранее. Если один человек бросит взгляд на подопечного, это нормально. Все люди смотрят вокруг, случайно проводя взглядом. А вот если на объект одновременно посмотрели хотя бы двое, и тот заметил, амбец, считай, что операция провалена. Имеющий право зырить назначается, по времени передавая эту роль другому члену группы наблюдения. Китайцы правила не соблюдали. То и дело на нас одновременно посматривали и трое, и четверо. С кем вы связались, крестьяне? МНД не поможет. Явно не из угрозыска человек. В очередной раз Джун, зыркая неумело, наткнулся на резкий взгляд гоблина и ласково заулыбался. Подручный олигарха находится в самом начале долгого и сложного пути. В нем нет барства. Оно появится позже, когда за ряд успешно выполненных операций господин Ву пинком поднимет его по служебной лестнице. Однако олигархом тихушник никогда не станет. Числительная элиты во вселенной всегда конечна, и его не увеличишь штатным расписанием и волевым порядком. Элита не терпит увеличения числа членов клуба избранных. Иначе что это за элита? В устоявшихся анклавах платформы 5 с распределением главных кресел все уже давно определено. Не втиснешься. Путь к членству в клубе – сложнейшая история, почти родственная, в высшей мере доверительная. Единственный вариант – собрать в кучу свежих потеряшек и организовать свое поселение. Зря стараешься. Не стать тебе, душка Джун, гордым соколом, так и будешь всю жизнь телепаться в мутном болоте интриг под подсадной уткой. Тем более, что за крепкими стенами крепости Пекин сидят мудрые старцы из самобытной КПК, которые все так же назначают, регулируют, дают добро и своевременно сворачивают шею тем, кто понятия не знает, а берегов не видит. Тем не менее, трое молодых китайцев, приближенные из прислуги, смотрят на прораба с откровенным восхищением. Как же, успешный человек! В большинстве анклавов с западным пониманием мирового устройства, как и на Земле, молодняк из зарождающегося среднего класса по-прежнему натаскивают на успешность. Дескать, станешь успешным, тогда и приблизишься к элитам. И опять термин не расшифровывается. Одно лишь непременно. Достигай мифических вершин где угодно, только не у токарного станка или за рычагами трактора. Так, кроме реальной элиты, на платформе постепенно проявляется пока еще крошечный слой псевдоэлиты, ничего не производящей прослойки творческих людей. Молодые ведутся. Демченко после очередного посещения Нотр-Дама с ужасом и возмущением расписывал особенности образовательной тенденции, модной во французских школах. Тут ручками вкалывать надо, а ребенок уже собирается стать знаменитым художником или скульптором, не получая вперед никакой настоящей специальности, не пробуя себя в созидательном труде. Юнец не понимает, что абстрактная успешность, созданная языком или гениальным воображением, как цель жизни есть фальшак, опасная установка, при попустительстве взрослых, через 10 лет человеку стыдно показать честный итог. Нечем доказывать людям и самому себе личную значимость, востребованность, реальную пользу для всего сообщества. Казалось бы, чего проще сделать анализ применения термина различными категориями работников? Его практически не услышишь среди инженеров, конструкторов, ремесленников, производственников вообще, военных, спортсменов и прочих мастеров честных дел. Даже в торговле его нет. На Земле им оперируют категории специфические. Финансисты и разводилы-психологи, нейл-дизайнеры и промоутеры, продюсеры и пиарщики, офисный морепродукт всех рангов мутных контор, в которых к пятнице вызревает ошалелое непонимание. Что я тут вообще делаю? Толстого слоя с вынужденно нулевой социальной значимостью. Дискутируя с директором французской спецшколы, беспрерывно повторяющим про успешность, Демченко выяснил, что гордостью школы является один из учеников, ставший каким-то там помощником заместителя мэра. И это пример для учеников текущих, которым никто не объяснит, что если этого ценного помощника случайно сожрет пещерник, материализовавшийся прямо на набережной Сены, то анклав лишь вздохнет глубже, одним бездельником меньше. Ко мне не раз приходили молодые крепкие ребята из новеньких потеряшек, казалось бы, готовые на все и декларирующие желание стать успешным сталкером. Я их сразу отправлял в марш-бросок на 12 километров с полной выкладкой. Ни один не стал успешным бегуном-тактиком. В системе образования русского анклава такое и представить нельзя. Сотников как-то удивил многих, напомнив: германская государственная система науки и образования во многом эталонна еще со времен Бисмарка, который сказал, что франко-прусскую войну выиграл немецкий учитель. В свое время мы ее скопировали и потеряли, потом опять скопировали и опять потеряли в пользу модели английской. Спокойной ночи, малыши, калька с Зандмюнхен. Гитлер-Югенд, если из него выкинуть нацистских тараканов, до сих пор образец организации для воспитания детей и подростков. ГДРовские книжки типа «Занимательная химия», «Оптический конструктор» от Цейса, масштабные модели железной дороги, копии Леги, цветной Дитроммель с комиксами про индейцев по Карлу Маю, поголовное обучение плаванию в школах. В моем сопливом детстве это вызывало дикую зависть. У нас возрождены многие традиции образования СССР и ГДР. Кружки, секции, насыщенные уроки труда, скаутское движение, нормы ГТО, начальная охотничья и военная подготовка, авто- и радиодело. По заказу специалистов, главный натаскал каналам целые коробки старых, то есть наиболее актуальных для текущего периода развития общества, подшивок прикладных журналов типа «Юный техник», «Радио» и «Моделист-конструктор». К 10 годам пацан должен уверенно работать ножом, легким топориком, рубанком. 14 – слесарить. Естественно, наших выпускников еще нельзя назвать специалистами. А вот начинающими ремесленниками уже можно. Раз уж взят курс на построение индустриального общества, то о постиндустриальном нужно забыть и стараться не вспоминать. Точные науки, прикладные дисциплины. И гуманитарки хватает. Но она не забивает детские головы мечтами о томном диванном творчестве. Сначала успешность на сверлильном станке и с паяльником в руках. И уж потом все остальное. Люди, применяйте простые и честные термины и не прячьте деток в муть и позор семьи при подведении конечных итогов жизни. Что-то я задергался, волнуюсь. «Ну как, я пошел, командир?» — спросил мгновенно собравшийся Мишка. Он уже снял пулемет, незаметно спрятав его за бортом машины. С такой лапой вполне можно держать увесистую шнягу весьма непринужденно. «Давай! Ты тут не рискуй без башки!» «Не дождутся! Работаем, Миша!» Гоблин крякнул, вздохнул. «Неприятная предстоит процедура. Гнилая». Бросил взгляд в сторону синеющих на горизонте перевалов, перекинул ноги и сполз вниз. Так как момент для схода волкодавом был выбран умело, вся банда вновь слиплась ушами, то его исчезновения в пространстве никто не заметил. Вернее, не отметил. Я остался один. Наконец, заговорщики подняли головы и с изумлением просекли, что одна из птичек куда-то упорхнула. Сейчас начнется. Обменявшись взглядами, четверо пошли в мою сторону. Двое, оставшись возле Паджа, словно невзначай, чуть разошлись в разные стороны. Состав четверки нападения был таков. Первым шел сам господин Джун, с руками в оттопыренных карманах смятых брюк. В правом стопудово лежит револьвер. Ему душно от страха. Четыре верхние пуговицы на рубахе были расстегнуты, обнажив впалую грудь с жиденькими волосиками. По левую руку от него шел молодой китаец. Парень с тяжелым лицом, со сросшимися на переносице густыми бровями. Всегда молчаливый. У этого на плече висит арисака, напряженный, как струна. Справа легкой походкой плыл безопасник, без автомата. Зачем ему автомат на груди, если на поясе в открытой тактической кобуре висит черный шпалер, который он, не сомневаясь, способен выхватить за секунду? Четвертый китаец шел чуть позади Джуна, однако на подходе его пропустили вперед. Подносчик снарядов протиснулся, держа в руках большой термос в одной руке и почему-то три белых фаянсовых чашки на пальцах другой. «Ай, затейники! Ай, хитрецы! С клофелином, не?» Я все так же продолжал сидеть на борту машины, с неподдельным интересом разглядывая процессию. Тут Джун и крикнул. «А где же господин Гоблин?» «Ушел погулять!» Спокойно так ответилось, благодушно. «Вместе с пулеметом?» — ехидненько уточнил наблюдательный Менде. Я кивнул, потом зевнул. «С ним! Знаете, у моего друга имеются некоторые странности. Любит погулять по лесу с серьезным вооружением». «Но он подойдет?» Этот прораб так ничего и не понял. «Пока. А вот Менде понял». Рука чуть дернулась, опускаясь к кобуре. «Не надо!» – предупредил я его строго. «И вот что, товарищи, стойте там, где стоите. Поверьте, так будет лучше для всех нас». Молодняк тоже замер, с недоумением глядя на старших. Те молчали. Стройный план китайского спецназа рушился на глазах. Вот же китайские люди. Всегда улыбчивые, вроде бы простоватые в общении. Показушно, без камня за пазухой. А дашь слабину — сожрут с потрохами. Холодно сожрут, без приправ. Я и сам не знаю, где он выбрал позицию. Следующий закономерный вопрос можно и предупредить. Итак, мы выполнили свою задачу. Контракт закрыт, не так ли? Джун сглотнул и кивнул. Однако тяжесть власти делала свое дело. Он вновь открыл рот. «Конечно. И выполнили вы ее блестяще. Я обязательно передам господину Ву. Мы просто на прощание хотели угостить вас чаем». «Зеленым?» – деловито спросил я, показывая глазами на термос в руках молодого. Опять кивок. «Да надоел он уже, да колик. Нам бы кофейку». «Костя, вот что ты с ними играешься, как с пластмассовыми солдатиками? Если Сомов слышит наши базары, то аж подпрыгивает в кустах от злости. А ведь я не соврал. Действительно не знаю, где укрылся напарник». «Так мы можем сделать?» – обрадовался предводитель хитрой банды. «Лучше просто садитесь в машины и уезжайте», – начал я, поднимая правую руку вверх. «Путь по этой трассе просто роскошный, если по глупости не застрянете. А если и так, то ничего страшного. Школа уже есть. Что у вас там? Большой пакгаус? Или, как мы говорим, локалка?» Рука с гранатой поднялась, показал выдернутую чеку в другой руке. Группа превратилась в соляные столбы. «Только не рассказывайте мне про золотые речки. Оставьте эти сказки для грузчиков с причала. Хотя нет, там ребята опытные, тоже раскусят. А теперь два шага назад. Быстро, быстро!» Они отступили строем. «Черт, Мэнде, ты же опытный человек! Прекрати! Граната с сюрпризом! У вас останется всего 2 секунды для последнего взгляда в небеса. Я блефовал. Запал обычный на 3,5 секунды. Успею упасть на скос, автомат уже там. Пожалуй, приплюсу еще несколько мгновений, и они смогут услышать рев немецкой мясорубки. Подумай, этого ли ты хочешь, товарищ? Ты их живыми довести должен. Охранник понял, лишь зубами скрипнул. Было видно, как Джун отчаянно пытается сохранить лицо. И в этом деле прорабу надо помочь. Пока ты не загнал восточного человека в угол, откуда нет выхода, с ним можно разойтись даже на самой узкой тропе. Несмотря на сложность ситуации, я успевал мониторить среду. Синички не зря предвещали дождик. Будет. С остроконечных вершин наползали, опускаясь к вытянутой долиной русла, тяжелые от влаги размытые полосы. Они, как на буксире, тянули черные в сердцевине тучи с кудряшками по контуру. Раз прорабу надо помочь, значит поможем. Мы не собираемся вмешиваться в ваши дела, Джун. Зачем так рисковать? Вас много, а у нашей группы есть свои планы. Предложение простое. Расстанемся с миром. Я точно знаю, нам еще предстоит поработать вместе. Главный ухватился за спич, как за соломинку. Вяло улыбнулся и кивнул. А вот Мэнде злится конкретно. Ишь, как смотрит. Дурачок ты, а не профессионал. Дать бы тебе в глаз с левой. Уважаемый Мэнде, не надо в меня рылом целить, спокойно сказал я по-русски. Понимает ведь? Мечтаешь о новой встрече? Что ж, если захочешь, будет тебе встреча и будет возможность утереть кровавые сопли, когда один на один выскочим. Веди отряд дальше, да охраняй как следует. Кстати, Джун, в полукилометре отсюда я заметил следы очень крупного медведя. Еще и поэтому вам стоит удрать и как можно быстрее. Если начнем воевать, мы ведь и пешком выберемся. А у вас, последний выживший, не пройдет и пары миль. Сожрут. Джун принял решение. Хорошо, мы уходим. Поверьте, мне жаль, господин Кастет, что все так вышло. Последний вопрос. Вы из спецназа? Мы из Ордена Вольных Рейнджеров. А это круче любого спецназа. Тогда и у меня есть последний вопрос. Из чисто профессионального интереса. Слушаю. Прораб горестно склонил голову на бок. Смешной он. Так что у вас там? Оружие? Нет, тяжелая техника, признался он. 2 бульдозера, экскаватор и фронтальный погрузчик. Все от Камацу. Ого, удивился я. Оно того стоит. Желаю удачи. Как же вы их доставите в анклав? Будет еще один паром, побольше. Доставим, не сомневайтесь. Китайскому народу любая задача по плечу. «Уважаю», – протянул я. «Вот тебе и хватит вербального для сохранения лица». «Передавайте привет господину Гоблину», – главкитаец почти пришел в себя. «Пустой термос мы оставим вам в подарок. Он большой, пригодится».
«Я все слышу», – сообщила рация на груди.
Джун вздрогнул и коротко поклонился. Делегация задним ходом поползла к машинам. «Ох!» – загудели двигатели, караван медленно покатил на север. Я не собирался сидеть мишенью, поменял позицию, на всякий случай спрятавшись за колесо Виллиса. Рука занемела. В принципе, можно убирать единственную гранату Сомова в подсумок. Зачем так рисковать? Вместо чеки – несколько витков прозрачной лески. Вот только стресс. Один хрен не по себе. По дороге в мою сторону шел гоблин. «Мишка, помоги чеку вставить!» «Резво побежали!» «А сам чего боишься? Там же леска!» «Фигеска! Руку свело! Жутковато!» «Где кольцо?» «Вот и стихло все! Уехали!» Не знаю я, что здесь появилось первым. Смотрящая курица или платформенное яйцо. Неважно. Сейчас здесь молчала сама вечность, внимая оглушительной мудрости смотрящих и в очередной раз безуспешно заставляя меня вникать в скрытые смыслы действий последних материально и организационно воплощенных на платформе 5. Лишь одинокий орел все еще парил в небесах, по-хозяйски оглядывая свою территорию, высматривая с высоты добычу. Горлицы спрятались, и лишь синицы продолжали метаться над берегом. Да туповатый дятел задолбил стальным клювом по твердому. Нашел время.
Ну как они?
Как обычно. Враг бежит, а мы под красным знаменем.
Мэнде, чувствую, порамсовать хотел.
А как же? Третий раз за день повторил это выражение. Привязалась.
Опять невезуха, пацану, расстроился Сомов.
Давай что ли свежего чайку заварим, раз такой объем появился.
Дуй за дровами, решил я.
Красивое место. Не грех и задержаться.